говорит Радио Свобода. Европейские лидеры уговаривают президента России прекратить войну.
Я не верю в какие-либо договоренности с Путиным, как минимум до тех пор, пока за столом переговоров не сидят представители Соединенных Штатов Америки.
Мачизм и политика в стране Путина. Исследование американского политолога.
15 лет назад он смотрелся как стильный киллер, неотразимо притягательный. Сейчас щеки его распухли, лицо вытянулось.
Бывший узник Освенцима предупреждает об опасности новой трагедии в Европе.
Виноваты во многом и наши. Очень. И довоевали сейчас. Что Рим сдал и так, фу, и нема.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Донбассе не прекращаются боевые действия. Только за минувшие сутки потери сепаратистов, как сообщает штаб АТО, составили 48 человек. Со стороны украинской армии погибли 5 бойцов. Из самых горячих точек, в том числе Углегорска и Дебальцево, продолжается эвакуация населения. Здесь временно объявлен режим перемирия. Подробности в репортаже киевского корреспондента Радио Свобода Владимира Ивахненко.
После Донецкого аэропорта, который вынуждены были покинуть украинские киборги, не менее ожесточенные бои продолжаются за контроль над Дебальцево. Почти ежедневно здесь гибнут мирные люди, город полуразрушен и постепенно превращается в призрак. На удержание плацдарма в Дебальцево брошены основные силы украинской армии. Уже несколько дней из горячих точек Донбасса проводится эвакуация жителей. За 10 дней опасные города и села покинули почти 5000 человек. Накануне удалось эвакуировать около 1000 жителей Дебальцево. Несмотря на договоренности сторон о создании зеленого коридора для эвакуации, боевики продолжают обстреливать город и его окрестности. Артиллерийская канонада была слышна и в минувшую пятницу на месте сбора людей в Дебальцево, где за процессом эвакуации наблюдали представители ОБСЕ и российские генералы, члены контактной группы. При этом, как отмечает находившийся там же советник главы МВД Украины Зарян Шкиряк, российские генералы вели себя вызывающе.
Те, кто находились вчера рядом с нами в Дебальцево, могли четко это все ощутить, взрывы и обстрелы не прекращались практически ни на минуту. И поэтому действительно создавалось впечатление, что русские генералы, которые там, знаете, нахальными улыбочками, так вальяжно себя чувствовали, наверное, понимая, что там, где они находились, туда не ляжет. Ну, в таком немножко вели себя, на мой взгляд, вызывающе. Я могу это только подтвердить, то, что обстрелы не прекращались из жилых кварталов города, наполовину разрушенного российской армией во время вот обозначенного договоренностями. Конечно, мы будем делать все возможное для того, чтобы те люди, которые хотят, имеют желание выехать на безопасную территорию, были обеспечены всем необходимым.
Газета «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники в президентской администрации, сообщает, что 8 февраля в Минске могут состояться переговоры по Донбассу в нормандском формате на высшем уровне, то есть с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России. Зарян Шкиряк не верит в успех новых переговоров по Донбассу и убежден, что украинские войска не сдадут Дебальцево.
Удержат Дебальцево, сомневаться, ну, нет смысла никакого, потому что там достаточно сильно укрепились. Более того, враг понес настолько ощутимые, я бы сказал, без преувеличения, колоссальные потери именно на Дебальцевской дуге, что сомнений в том, что мы удержим, нет никаких. Что касается каких-либо переговоров непосредственно дипломатических, знаете, любая дипломатия, она лучше, чем война. Но это лучше в том случае, когда напротив тебя сидят как минимум адекватные люди, отдающие себе оценку происходящих событий. Когда напротив сидят отморозки, ну, сложно говорить о какой-либо дипломатии, я, конечно, как и все граждане Украины, надеюсь на то, что вопрос каким-то образом может быть решен, но если говорить по-человечески, верю ли я в это не верю. Я не верю в какие-либо договоренности с Путиным, как минимум до тех пор, пока за столом переговоров не сидят представители Соединенных Штатов Америки.
Между тем, ситуация в зоне конфликта остается напряженной. По оперативным данным штаба АТО, российско-террористические войска аккумулируют силы для дальнейших наступательных действий на Дебальцевском и Мариупольском направлениях. Утром и днем в субботу вблизи Мариуполя боевики обстреляли населенные пункты Павлополь и Гнутово. Известно о 4 убитых мирных жителях и 6 раненых. Украинские военные ждут в этом районе в ближайшее время новых атак артиллерии противника, поскольку из России в Донбасс направляется очередной так называемый гуманитарный конвой. После его прибытия, как правило, интенсивность обстрелов в зоне конфликта резко возрастает. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В четверг в Киеве побывал госсекретарь США Джон Керри. Он потребовал от России продемонстрировать приверженность прекращению кровопролития на Украине. Керри заявил, что Москва должна отказаться от поддержки самопровозглашенных республик в Донбассе, вывести войска и технику с украинской территории и оказать давление на сепаратистов, чтобы те соблюдали режим прекращения огня. В Вашингтоне идут дискуссии о целесообразности предоставления Киеву так называемого летального оружия. Против этого выступают многие европейские лидеры, которые заявляют, что поставки оружия Украине не улучшат ситуацию в Донбассе. Последним шансом избежать войны назвал переговоры с Путиным президент Франции Франсуа Олланд, комментируя итоги своей недавней поездки в Москву. Он вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель пытался убедить российское руководство остановить войну. В воскресенье переговоры продолжатся, теперь уже по телефону, но с участием украинского президента Петра Порошенко. Рассказывает Арслан Саидов.
Политические эксперты и журналисты продолжают строить догадки по поводу итогов пятичасовых переговоров в Москве между лидерами России, Германии и Франции, которые завершились в пятницу поздно вечером. Единственный блиц-комментарий прозвучал в этот день от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он ограничился сообщением о том, что ведется работа по имплементации Минских соглашений, то есть о реализации достигнутых ранее договоренностей.
Дальше работа будет продолжена. И предварительные ее итоги будут подведены в грядущее воскресенье во время телефонного разговора, который состоится в нормандском формате на высшем уровне.
Нормандский формат подразумевает, что в переговорах примет участие и президент Украины Петр Порошенко. Песков сообщил, что еще одним итогом встречи в Кремле стала договоренность о разработке совместного документа, который включит предложения и Владимира Путина, и Петра Порошенко. Детали этого плана также не раскрываются. Как передает агентство «Интерфакс», над этим документом сейчас в Москве работают германские и французские внешнеполитические эксперты, прибывшие вместе с Меркель и Олландом. Считается, что представители украинского руководства, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР к разработке не привлекаются. Именно это соглашение и будет обсуждаться в воскресенье во время телефонных переговоров в нормандском формате. Первые содержательные комментарии участников состоявшихся в Кремле переговоров пришли в субботу из Мюнхена, где продолжается конференция по безопасности и куда сразу после Москвы отправилась Ангела Меркель. Она заявила следующее. «После вчерашних переговоров в Москве я бы сказал, что пока не ясно, приведут ли они к успеху. Военным путем этот кризис мы не сможем решить, поэтому нужны шаги на пути реализации Минских договоренностей». Конец цитаты. Не был настроен оптимистично и Франсуа Олланд. «Я думаю, что это последний шанс», — сказал он на переговорном процессе. «Если мы не сможем прийти к долговременному мирному соглашению, мы прекрасно знаем дальнейший сценарий. У этого есть название. Этот сценарий называется «войной». Украинский президент Петр Порошенко был еще более лаконичен. Он ограничился лишь одним словом «да», отвечая на вопрос журналистов, сможет ли сработать инициатива Меркель и Олланда. Российский политолог Владимир Гельман считает фундаментальной проблемой, с которой сталкиваются на переговорах стороны конфликта и международные посредники, это недоверие.
Никто, ни Меркель, ни Олланд, не может гарантировать, что российские власти, даже если соглашение будет достигнуто, будут соблюдать условия договоренности. Никаких механизмов, которые могли бы принудить российскую сторону выполнять то, что было подписано, нет. Собственно, вот то получилось с этими Минскими соглашениями. Их подписали. короля от имени России их подписал посол Зурабов. А потом российские власти и их союзники донецкие и луганские решили, что это типа необязательные документы, можно делать то, что они хотят. В таких ситуациях очень тяжело выработать какую-то формулу, которая исключала бы нарушение соглашений. Поэтому, я думаю, так тяжело идут переговоры, и поэтому, собственно, пока никаких договоренностей не достигнуто. Я думаю, что, скорее всего, их и не будет достигнуто.
Как вы относитесь к такому предположению, что сейчас Кремль, играя вот на грани фола, рискует обвалить мир или Европу в большую войну?
Такая вероятность не исключена, но это вопрос там сегодняшнего дня. Для того, чтобы все это случилось, опять же, требуется гораздо большее количество жертв. Но да, если договоренности не будут достигнуты, тогда у американцев и у европейцев, в общем, не будет оснований утверждать, что они не стремятся к заключению мира в Донбассе. Тогда единственным шагом останется полноценное вооружение украинской армии, рано или поздно использование на стороне украинских сил войск. Остановить действия России могут только значительные жертвы среди российских солдат и протесты самих российских сограждан. Если российская мать будет знать, что высокая вероятность, что ее сына убьют, соответственно, тогда она будет требовать от Путина остановить войну. Пока такого давления в России нет.
О чем идет торг? В чем камень основного преткновения?
Российские власти хотели бы следующего результата. Чтобы эти самые так называемые республики формально числились бы в составе Украины, но при этом руководство этих республик имело бы возможность наложить вето на любые действия украинских властей. Это означало бы, что Украина формально вернет свой состав Донецк и Луганск, но при этом не будет иметь шансов там когда-либо вступить в НАТО, в Евросоюз и так далее. Соответственно, руководство Украины в идеале хотело бы восстановить полностью контроль над Донецком и Луганском, не связывая себя какими-то условиями, как минимум избавить себя от необходимости их содержать и оградить себя от воздействия с их сторон. Эти позиции совместить довольно тяжело. Удивительно, что попытки Меркель и Оланда найти какое-то решение, в общем, наталкиваются на серьезные нежелания со стороны России.
Считает российский политолог Владимир Гельман. Арслан Саидов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Многодетная мать Светлана Давыдова, обвиняемая в государственной измене и освобожденная из-под стражи в Москве, вернулась домой в Вязьму к своей семье. Арест ей был заменен на подписку о невыезде. За изменение меры пресечения ходатайствовали представители общественности и правозащитники. Давыдову задержали 21 января из-за ее звонка в посольство Украины, в ходе которого, по версии следствия, она предположила, что служащих военной части, расположенные неподалеку от ее дома в Вязьме, могли отправить в Донбасс. Более 40 тысяч человек подписали обращение в адрес президента Путина с призывом освободить из-под стражи Давыдову. Вместе с мужем Анатолием Горловым Давыдова воспитывает 7 детей, младшей дочке 2 месяца. Светлана Давыдова рассказала корреспонденту агентства «Рейтер», какой пережила стресс, расставшись с детьми.
Я почувствовала, что наконец-то я увижу свою семью, я даже, можно сказать, заплакала, потому что, понимаете, столько быть без малютки, чтобы не обнять своих малышей, это просто стресс, просто ад на самом деле, потому что ты изолирован от общества, ты не можешь ни позвонить, ни пообщаться, ничего с родными, близкими, ничего не знаешь, что там, как, и просто ужас.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Надежда Савченко, украинская военнослужащая, захваченная сепаратистами на востоке Украины и перевезенная в Россию, где ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов, держит голодовку уже 56-й день. Она требует освобождения, однако российское следствие направило в среду запрос о продлении срока ареста Савченко до 13 мая. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия 10 февраля. Более того, 29 января против Савченко были выдвинуты новые, неожиданные обвинения в незаконном пересечении границы. В тот же день она была переведена в тюремную больницу из-за резкого снижения веса. Вот что рассказал моему коллеге Андрею Шароградскому ее адвокат Николай Полозов.
Конечно же, ее физическое состояние оставляет желать лучшего. За время голодовки она потеряла около 20 килограмм. из следственного изолятора ее перевезли в тюремную больницу СИЗО «Матросская тишина», где продолжают проводить ей вливание глюкозы через капельницу и, соответственно, производить замеры состояния здоровья. Но в общем и целом, та женщина, которую я видел полгода назад в воронежском изоляторе, существенно отличается от того облика, который она сейчас приобрела. Помимо того, что внешние проявления в виде пергаментной кожи, впалых щек, видно, что одежда на ней, как на вешалке, висит, то есть как минимум на несколько размеров она похудела. Поэтому сказать, что ее состояние здоровья удовлетворительное, наверное, было бы тоже неправильно. Она держится, но она держится во многом за счет потрясающей силы воли и мужества, которое она демонстрирует.
Но вы с ней ведете разговоры о возможности прекращения голодовки?
Да, каждый день, каждый раз, когда мы ее видим, мы говорим с ней об этом. Помимо нас, прекратить голодовку просили ее множество лиц. Это и Юлия Тимошенко, и патриарх, и митрополит Филарет, и приезжала сестра Вера Савченко. Но проблема в том, что Надежда Савченко человек прямой, убежденный своим принципом. Она дала слово офицеру, и она не собирается его брать обратно. В этом для нас есть существенная проблема.
Правильно ли я понял ваши слова, что вы убеждены в том, что Надежда Савченко не прекратит голодовку до тех пор, пока не будут выполнены ее требования, пока она не будет освобождена?
Нам бы хотелось, чтобы она прекратила под каким угодно любым предлогом. Вот, но пока, несмотря на постоянные уговоры, мы не видим никакого прогресса в этом направлении. Я говорю это с сожалением, потому что, находясь в больнице, ее скрывают от общественности. Ее не будут вывозить в суд, ссылаясь на то, что она госпитализирована. Соответственно, она не сможет прямо заявить те требования, которые она предъявляла. Сейчас она вредит самой себе этой голодовкой.
Совсем недавно на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Надежду Савченко официально признали делегатом, однако это не заставило российские власти освободить ее. Более того, сейчас ей предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Каковы дальнейшие ваши юридические действия по ее защите?
Мы предоставили в Следственный комитет исчерпывающие доказательства непричастности Савченко к гибели журналистов. Мало того, Российская Федерация демонстративно и грубо попирает международные нормы, учитывая тот факт, что полномочия делегата ПАСЕ предоставляет ей международный иммунитет от преследования. Вместе с тем мы не ослабим наш напор. В рамках нового дела мы будем представлять доказательства и искать доказательства того, что она пересекла границу Российской Федерации не самостоятельно, что ее перевозили с мешком на голове под руководством руководителя так называемой ЛНР Игоря Плотницкого и передали затем сотрудникам ФСБ России уже на российской границе. И будем отстаивать ее интересы в той мере, в какой это необходимо. Может быть, даже больше.
Говорил адвокат Николай Полозов. К акции голодовки в Европарламенте в поддержку Надежды Савченко, которую начал депутат из Литвы Пятрас Аушутрявичус, присоединятся его коллеги из Испании, Польши и Чехии. Этой акцией мы, члены Европарламента, хотим обратить внимание на то, что в России почти два месяца голодает содержащаяся в ужасных условиях украинская летчица. Мы призываем во весь голос высказать свою гражданскую моральную позицию, сказать стоп российской политике обесчеловечивания, заявил Аушутрявичус. Европарламентарии 4 февраля каждый день посылают письмо постпреду России в ЕС Владимиру Чижову с требованием освободить Савченко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, сейчас возобновились переговоры по Украине на высшем уровне. Информации немного, и она противоречивая. В основном догадки экспертов. Ну а о настроениях в Кремле можно судить, наверное, по тому, как подают последние события федеральные телеканалы. Градус истерии повышается или падает?
Градус истерии неуклонно повышается, что меня, признаюсь, удивило, потому что, когда случались предыдущие попытки переговоров, как-то все-таки становилось тише, и, если наши зрители помнят, мы просто в эфире обсуждали вот эти вот лексические особенности наших агрессивных телеведущих, меньше стало там всякой мерзости, типа нацистов, фашистов, бандеровцев и прочее, или больше. И как-то вот действительно, вот тенденция была такая на уменьшение, вот как бы все застывало в ожидании переговоров. Здесь абсолютно противоположная картина.
То есть даже вчера, когда уже ясно было, что с Порошенко 5 часов поговорили, что летят к нам и вот-вот начнутся переговоры, даже в этом случае были очень агрессивные репортажи. Вся эта лексика нами любимая, она была представлена во всей красе. И в репортажах все время речь шла о том, что украинские силовики срывают вот эти вот договоренности насчет Дебальцева, что людей невозможно вывести. Вот мне понравилось такое замечание, что людей, по сути дела, не вывезли, должны были вывезти, допустим, 1000, а вывезли только 40 каким-то одним автобусом, потому что украинские власти людей не предупредили о том, что вот это вот все случится. И канал «Россия», это наш флагман, бросил даже вчера туда на передовую Евгения Попова. Напомню нашим слушателям, что это восходящая, да уж не восходящая, взошедшая звезда канала «Россия», который теперь вместо Мамонтова, печально известного, ведет специальный корреспондент. Так вот, он был брошен на передовую, и вот он оттуда вещал вот таким очень трагическим голосом. И вот эта вот тенденция, конечно, была совершенно непонятна, потому что ближе к вечеру уже тот же канал «Россия», вот часу где-то уже, ну, ближе к 21 часу, он все время внизу шла строка, транслировалась главная сцена, это их вообще главный козырь теперь, я уже рассказывала об этом проекте, который ведет Лепс и Гарик Мартиросян, и этот проект в Кремлевском дворце проходит. Так вот, внизу все время было такое нагнетание ожидания, вот через несколько минут вести, через там скоро будет спецвыпуски, а вот спецвыпуск случился только после 12. Ну и в спецвыпуске тоже, в общем, ничего толком не было сказано, но любопытно, что канал «Россия» на Кремль бросил такую знаменитую девушку Ольгу Скобеева. Она знаменитая, во-первых, так сказать, своей манерой ведения и в ее железной лексике и железной тональности. Вот я всегда слышу лязг вообще наручников. Но дело еще в том, что она жена Попова. Это такая молодая пара. Значит, мужа бросили на переговоры, а жену бросили в Кремль. Такая была картина вот ожидания переговоров.
Слава, странно отмечать годовщину Сочинской Олимпиады, какой-то не очень вразумительный юбилей, но тем не менее телевидение что-то празднует. Как все это выглядит?
Нет, ну как что-то празднует? Что-то празднует, это не та оценка, которая заслуживает это событие. На самом деле канал «Россия» просто устроил фейерверк, то есть практически вот вчера было торжественное открытие. Причем, если я не ошибаюсь, я не успела это проверить, но ведь Познер теперь комментировал Олимпиаду Познер, а на самом деле в реальности он не комментировал, потому что он работал там на американскую компанию. Так вот сейчас Познер с Набутовым, видимо, это перезаписали уже. Это было такое событие. Потом был Ургант, к которому приходили в гости известные спортсмены. Причем, ну, все, наверное, слышали, что у Урганта случилось страшное несчастье. Несколько дней назад умерла мать, и он пару эфиров пропустил. И вчера, вот, видимо, все-таки потребовали вообще к священной жертве его. Так что это празднуется невероятно широко и на втором канале. А вчера, опять же, канал «Россия», то есть второй канал, еще один преподнес сюрприз. Дело в том, что вчера не должно было случиться на канале «Россия» фильма Сергея Мирошниченко «Кольца мира», который как раз приурочен к Олимпиаде. Он должен был быть сегодня. И вдруг уже где-то в час ночи или даже позже запускают этот фильм, а этот фильм такой официальный. Это официальное представление Олимпиады. Это очень красивый такой плакатный, абсолютно рекламное кино, где, ну, очень много синхронов и очень... Этот фильм искрится дружбой, такой замечательной атмосферой. И нас любят европейцы, мы любим европейцев, и мы любим вообще весь мир. Ну, то есть это прямо противоположно той атмосфере, которая сегодня. Так вот вчера этот фильм как-то пустили в эфир, так вот скомканно, тоже непонятно. Вчера вообще творилось какое-то столпотворение. Но я хочу сказать, что, конечно, жизнь лучший драматург, ничего вообще лучшего. Напишешь такой сценарий, скажут, притянуто за уши. Вот ровно годовщина, и чтобы мы могли понять вообще, что мы оказались в какой-то другой совершенно цивилизации, потому что открытие Олимпиады – это сон о России, который придумал Эрнст, а он придумал не только сон о России, он придумал и сочинил саму Россию, которая стремится в Европу, которая сама европейская страна. И вот оказаться в сегодняшнем будущем, где мы ждем и гадаем, какое выражение глаз у Путина, у Меркель, кто что сказал и кто еще что скажет в воскресенье. Ну, а что касается этих замечательных торжеств, то, понимаете, вот это вот наш третий путь, наша самобытность. Я подумала, ну, в конце концов, наши любимые герои охраняли провал, чтобы он не очень провалился, еще и брали за это деньги. Ну, почему бы нам не отметить годовщину Олимпиады, тем более, что у нас с положительными эмоциями сейчас совсем не густо.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В своей новой книге «Секс, политика и Путин. Истоки политической легитимности в России» профессор политологии Университета Кларка в Соединенных Штатах Валерий Сперлинг утверждает, что представление россиян о Путине как о законном правителе неразрывно связано с насаждавшимися пиарщиками его образом мужчины-мачо. Во всех широко разрекламированных путинских пиар-акциях присутствовал элемент мачизма, будь то усмирение диких зверей, верховые прогулки с обнаженным мускулистым торсом или занятия контактными видами спорта. В каждой такой сцене Путин подавался как сильный и решительный лидер, на которого может полагаться народ, лидер, который способен решать самые сложные проблемы, неизменно сохраняя присутствие духа, а если нужно, таков подтекст, то и готовый пустить в ход кулаки». Ну и, конечно, путинский мачизм был бы не полон без соответствующего фона постановочных пиар-картинок, которые заполняли красотки, гипертрофированно сексуальные и одновременно гипертрофированно покорные воле мужчины. С профессором Сперлинг беседовал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Ваш главный тезис о сексуальных истоках легитимности Путина. Как вы на него набрели? Что вас убедило, что Кремль использует эротику в качестве идеологического оружия?
Изначально у меня не было тезиса, который я хотела доказать. Скорее, было просто желание разобраться в характере политических молодежных движений в России. Как проправительственных, таких как «Наши», «Молодая гвардия», «Сталь», так и оппозиционных. «Молодежное крыло», «Яблоко», «Оборона», «Мы». В ходе исследований в октябре 2010 года я наткнулась на знаменитый ныне подарок Путину на его день рождения от студенток журфака МГУ. Помните такой плейбоевский календарь с фотографиями 12 красоток? Честно скажу, меня сразу кольнуло несоответствие с точки зрения современных западных норм, престижности учебного заведения, нарочитой архаичности образа женщин в нем обучающихся, покорных, поклоняющихся мужчине. Чуть позже выяснилось, что издатель календаря Владимир Табак имел связи с Федеральным агентством по делам молодежи. Презентацию календаря делала Кристина Потупчик из движения «Наши». Интересно, кстати, что хотя реакция политических активных молодых россиян на это издание варьировала в зависимости от политического лагеря, в котором они находились, ни нашистов, ни антинашистов, с которыми я разговаривала, тем не менее не задело то, что неминуемо покоробило бы их западных сверстников, а именно неприглядное предмечивание женщин, превращение их в рыночный товар. И эта комодификация женского тела имела на себе чуть ли не кремлевское тавро. Но ни путинцы, ни их противники в массе своей не осудили календарь как проявление сексизма и отрицали, что в России сильна половая дискриминация.
Сперлинг, заинтригованная реакцией активистов, обратилась за оценкой состояния гендерных дел в России местным феминисткам и ЛГБТ. И те нарисовали ей совсем иную картину отношений полов. С тех пор она и стала подмечать все больше и больше признаков сексизма в официальных заявлениях и официальных пиар-акциях. Откровенное любование Путина своим имиджем мачо. Создание Путину образа альфа-самца есть не самоцель, а лишь элемент конструирования эффективного лидера авторитарного типа, сказала американскому политологу ее подруга в России. Это и был тот самый момент зарождения тезиса книги, вспоминает Сперлинг, когда секс и власть сошлись в единую концепцию. Старый афоризм Генри Киссинджера, что ничего не возбуждает женщину так сильно, как наличие власти у мужчины, в российской версии звучит «ничего не дает мужчине власти над женщинами», в той мере, как его способность сексуально покорить их. А мужчина, который командует женщинами, командует и другими мужчинами, они ему не столько завидуют, сколько перед ним раболепствуют.
Мне не кажется, что полураздетые прелестницы журфака сознательно играли на укрепление авторитарного политического имиджа вождя. Такой цели, мне кажется, не было и у девушек с глубоко декольтированными футболками и большими православными крестами на груди, создавших армию Путина годом позже, в 2011 году, и делавших видеоролики с обещаниями порвать из своего кумира всех и вся. Но профессиональные политтехнологи, окружая Путина эротизированными особями женского пола, одной стороны, и клеймя и унижая лишенных мачизма геев с другой, совершенно сознательно через эти противопоставления разными способами проецировали на Путина нимб мужественного, сильного царя, верховного вождя, небожителя.
Армия Путина, как выяснилось спустя еще один год, тоже была проектом Кремля. Синтез секса и политики в России принимал вполне законченную форму.
Синтез секса и политики – это не прерогатива одиозных диктаторских режимов Путина, Гитлера, Муссолини или Мао, который в свои 72 года переплывал Янзы и как будто бы имел кучу любовниц. И скромные автократы милитаристского толка, падки на такой пиар, вспомним, как любил демонстрировать свои умения в области боевых искусств чилиец Аугусто Пиночет. Чтобы не ходить далеко, обратимся к Америке. Бывший кандидат вице-президента США Сара Пейлин недавно заметила, что Путин у нее ассоциируется с бурением нефтяных скважин и борьбой с медведями, а Обама с немодными, плохо сидящими джинсами, которые носит женщина среднего возраста с детьми, и которые мужественные, компетентные руководители-республиканцы никогда бы не надели.
Итальянец Сильвия Берлускони, добавляет Валери Сперлинг, тоже строил свой политический имидж на донжуанстве, на презрении к геям и политикам левого лагеря, которых он отождествлял, отмечая, что те и другие лишены вкуса в том, что касается вина и женщин. Стоит вспомнить, что советские и германские пропагандисты в 30-е годы прошлого века обменивались бесконечными оскорблениями на сексуальной почве, обвиняя руководство друг друга в практиковании однополой любви. Апогеем их словесной дуэли стало заявление Максима Горького: «Избавьте мир от гомосексуалистов, и вы избавите его от фашизма».
Один из тезисов моей книги именно об этом. Если хочешь унизить своего политического противника, обвини его в женственности и не чурайся гомофобии. Это в той или иной степени верно во всех режимах, но особенно авторитарно-милитаристских, типа того, что выстроил Путин.
На какую-то пальму первенства Путин здесь все же, наверное, может претендовать, ведь Россия при царизме была внешне очень пуританской, как и во время большевиков, не считая короткого послереволюционного периода, не так ли?
Я бы все же сказала, что родоначальником идеи соединения секса с политикой в постсоветское время был не Путин. Произошло это, на мой взгляд, еще при правлении его предшественника Бориса Ельцина. А политиком, в котором эта идея исходно воплотилась, был Владимир Жириновский. В 1993 году представительницы феминистского движения опрашивали руководителей всех партий об их позиции по женскому вопросу, на который ответили далеко не все. А вот лидер ЛДПР тогда гордо произнес: «Каждой бабе по мужику». На выборах 96-го Жириновский вернулся к сексуальной лексике, объявив кандидатов всех прочих партий политическими проститутками, а ЛДПР назвал девственной партией, которой должны потянуться миллионы разочарованных мужчин-избирателей. При Путине, однако, сексуализация политики достигла своего апогея. И вместе со становлением рынка и товарно-денежных отношений эротика стала средством комодификации товаров и услуг, включая идеологические. Путин – МММ – мужественный, мускулистый, моложавый, стопроцентный бенефициар той эпохи гламура.
Совершенно естественно, подчеркивает профессор Сперлинг, что оппозиция раскусила соединение секса и власти в имидже Путина и пытается его разрушить, изобличая затухающий мачизм первого лица. Но объявить Навального сплавом сексуальности и лидерства у антипутинцев не получается. Навальный – семейный человек, что плохо вяжется с образом мача, не то что Путин, который развелся со своей женой, которая, вероятно, его старила. И благодаря этому остался еще на какое-то время в образе героя-любовника. Оппозиция, правда, перед выборами 2012 года обозвала Путина презервативом, не подлежащим повторному употреблению. И тогда же, вспоминают наши гости, запустила анекдот про Медведева и Путина, которые приходят в аптеку и говорят: «Два гондона?» «Да, знаю я», — отвечает аптекарь, «а брать что будете?» Путин, не оставшись в долгу, ответил оппозиционерам пропорционально и в том же сексуальном ключе, уподобив белоленточников презервативам и воинству больных СПИДом. В ту же больную точку Путина бьют усирают, не призывая Богородицу убрать его, нет, а объявляя вожаком стаи трусливых сук сексистского режима, который будет просить прощения у феминистского клина.
Интересно, как далее будет эволюционировать имидж крутого кремлевского мачо, ведь ему уже 62. Прокремлевское молодежное движение «Сеть» подарило ему на последний день рождения презент, который только с очень большой натяжкой позволительно назвать эротическим. Я имею в виду «Патиниаду» — коллекцию картин, объединенных темой 12 подвигов а-ля Геракл. Как то защита России от санкций и обезглавливание Гидры, США. Дескать, Россия при Путине после унизительного коллапса СССР вновь нарастила бицепсы. Мачизм Путина есть мачизм России, но это уже не совсем то. 15 лет назад он смотрелся как стильный киллер, неотразимо притягательный. Сейчас щеки его распухли, лицо вытянулось, и временами он бывает похож на алкоголика, выходящего из запоя, как заметил профессор Александр Мотыль из университета Рутгерс. Еще лет 7 назад три хорошенькие певицы могли прощебетать «Хочу такого, как Путин» с его посконными добродетелями «Не питья и не битья женщин». То сейчас, по мнению Мотыля, слова «поющих вместе» могут повторить разве что дамы очень преклонного возраста. Если легитимность Путина базируется на мачизме, а мачизм убывает, то что произойдет с легитимностью? Не является ли захват Крыма в свете этой дилеммы экстремальной мерой, призванной воскресить веру в физические и моральные силы Путина, чувствующего, будучи мачо, потребность в навязывании своей воли физически и морально слабым, адептом ценности Геропы? Однако, исходя из этой самой логики, Восточная Украина не принесет ему те же пиар-дивиденды, что и Крым, ибо в то время как российские войска на улицах Севастополя укрепляют Путин геройский имидж, грузы 200, идущие из Донбасса, ничего по меньшей мере к нему не добавляют. Лучше поэтому бряться оружием на мировой арене, чем развязывать масштабную бойню в материковой Украине и произносить правильные, в контексте сложившегося имиджа, заклинания вроде того, которое он изрек во время декабрьской прямой линии, насчет того, что Россия верит в свои ценности, сослужившие ей хорошую службу. И далее с хитрым прищуром. Мы не намерены менять свою ориентацию.
Посмотрим, насколько адекватным окажется сейчас имидж Путина как жесткого и незаменимого вождя, единственно способного провести страну через кризис, оборачивающийся резким падением уровня жизни россиян, сказал в заключение собеседник Радио Свобода, профессор политологии университета имени Кларка в Массачусетсе Валерий Сперлинг.
С автором книги «Секс, политика и Путин» беседовал Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Российские блогеры обсуждают отмену провинциальных электричек и смерть покупательницы, обвиненной в краже масла. Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная.
Когда вечером в прошлое воскресенье на сайте телеканала «Вести» появился заголовок «Путин может уничтожить НАТО одним звонком», лидером по ретвитам моментально стал вопрос Георгия Албурова о том, сколько звонков нужно Путину, чтобы восстановить электрички в Псковской области. «Суверенная демократия есть власть Путина минус электрички по всей стране», отрезал в Твиттере Олег Козловский. Олег Козырев посвятил отменяемым электричкам эпический пост.
До электричек все было хорошо на Руси. Мужья держались семей, далеко не уходили. Сыновья не уезжали в города. Дочери не уезжали в институты. И страна была крепкой, сильной. Электрички высасывают жизнь из малых городов, забирают все лучшее в мегаполисы и оставляют там. Люди теряют свои корни. Как обустраивать свое родовое гнездо, если утром ты тут, а вечером уже за сотню километров отсюда? Электрички убили литературу. Если бы Пушкин мог каждое утро мотаться из Болдина в Москву, написал бы он про няню и ее кружку. Где Толстой умер? В электричке. Где скончалась Каренина? Под электричкой. И вообще, хороший транспорт электричкой не назовут. Вы видели, чтобы Якунин на работу на электричке ездил? А Путин? А Медведев? Какой смысл в электричках, если ни один чиновник никогда в жизни на них ездить не будет? Электрички только мешаются шлагбаумами на переездах.
Шутки шутками, но в регионах уже готовят массовые митинги против отмены электричек. 8 февраля партия «Прогресса» планирует провести пикеты на каждой станции в Вологодской области. Евгений Доможиров пишет.
Друзья, сейчас нам нужен станционный смотритель на каждой, пусть даже маленькой станции. Тот, кто выйдет и развернет плакат с надписью «Верните наши электрички», «Электричкам да», «Шубохранилищу нет», ну и многое другое.
На этом фоне глава РЖД Владимир Яконин похвалялся в среду в своем блоге «Клиент ориентированностью возглавляемой им компании».
На днях мы торжественно отметили юбилей запуска поезда «Москва-Ницца», который оказался очень востребованной услугой, в том числе для граждан Евросоюза. К юбилею мы полностью обновили состав, курсирующий между Москвой и Ниццей, новыми вагонами совместного производства Тверского вагоностроительного завода и компании «Сименс». Это тоже клиентоориентированность, и мы прекрасно понимаем, что без такого рода мероприятий, порой весьма затратных, нам не выиграть в конкурентной борьбе за пассажира.
Не успели все возмутиться тем, что Якунин, по словам Бориса Немцова, реально ополоумил, как этим уже возмутился Путин. «Вы что, с ума сошли электрички отменять?» — спросил он министров во время совещания. Твиттер опять взорвался. Иван Давыдов не мог остановиться.
«Что значит «хамон запретили»? Вы что, с ума сошли? Вернуть немедленно? Кто-кто у нас премьер? Вы с ума, что ли, сошли? Вы что там, на Украине воюете? С ума, что ли, сошли?»
К вечеру, когда ленту заполонили рассуждения о блокаднице, задержанной в Кронштадте за кражу масла и скончавшейся в полиции, твиттер MySitcom закончил рассуждение о Путине, вернувшем в электричке, логичным вопросом.
«Как умерла? Вы с ума сошли? Оживите немедленно!»
Блокадница Рауза Галимова, сообщили в среду все СМИ, пыталась украсть 3 пачки масла из супермаркета «Магнит», в связи с чем была задержана и припровождена в полицию, где скончалась от сердечной недостаточности. Из диагноза тут же сделали метафору «сердечной недостаточностью страдает российское общество», заявила Елена Зелинская на сайте «Православия.ру».
А ведь эта старушка и девочкой войну голодала, и в послевоенные годы не доедала, в очередях отстояла, на карточках сколько насиделась. Как так получилось, что она сегодня вынуждена еду красть? Прочитала пару текстов редкого негодяйства по содержанию. Общий смысл. А представьте себя на месте владельца. Одна старушка — 3 пачки масла, а 10 старушек — рубь. И вообще, вы тут по диванам сидите, жалеете убогих, а приведись кому в магазине такую встретить, ни в жизнь бы ни копейки не отдали. Сердечная недостаточность — это диагноз вам.
Александр Осовцов вспомнил знаменитую речь адвоката Плевака.
Когда-то Плевака добился в суде оправдания старушки, совершившей кражу 30-копеечного чайника, при помощи знаменитой гиперболы о том, что этого страшного преступления Россия не выдержит и безвозвратно погибнет. И хотя ни таких адвокатов, ни тем более выносящих оправдательные приговоры судей сейчас нет, старушек, совершающих кражи еще мельче, предпочитают доводить не до суда, а до смерти уже в полиции. Видимо, Плевака ошибся, или это была не гипербола, и Россия все-таки погибла.
Речь о других написал Аркадий Бабченко.
Что делает нормальный человек в нормальном мире, когда видит, как бедная старая женщина ворует масло на $10? Он покупает ей это масло. Что делает великий духовный русский мужик, работающий охранником во вставшей с колен великой стране духовных скреп? Он свою же русскую бабульку, ту русскую бабульку, которую телевизор вовсю защищает от проклятых фашистов на Донбассе, сдает в полицию. Ни Обамка, ни Меркель, и ни Порошенко даже. Именно этот великодуховный, вставший с колен народ сдает бабульку за пачку масла, выкидывает из автобуса в 30-градусный мороз парня-инвалида за неоплаченный проезд и грозится отобрать детей у мужа, посаженной в тюрьму матери. Страна алкоголиков, нравственных идиотов и инфантилов.
Были и взвешенные, так сказать, разумные суждения. Павел Данилин, прокремлевский блогер со стажем, предлагает подойти к делу формально, по-западному, соблюсти процедуру, выслушать обе стороны.
Слушайте, ну вот я понимаю, все сердобольные да нельзя. Но почему все думают только об одной стране? Почему себя никто не поставит на место владельца магазина? Малое предприятие, 3-4 сотрудников плюс бухгалтер и охранник. Прибыль после налогов 1100-200. И бабка, которая каждый день ходит и тырит булочки. И еще десяток местных алкашей. Сколько людей у меня в комментариях готовы с радостью одобрить воровство. Я просто оставлю все это здесь. Все слова этих людей, что воровать, если это сделала бабушка, хорошо. Оставлю и буду иногда перечитывать.
В данном случае контраргумент заранее понятен. Сколько лет Павел Данилин одобрял чиновничье воровство, не задаваясь кантовскими вопросами? Но вот Максиму Кацу так просто не ответишь. Он-то госворовство не одобряет. Он за строгое соблюдение законности.
У «Магнита» 9132 магазина и 240 тысяч сотрудников. Ручное управление такой структурой с разбирательством в каждой конкретной ситуации воровства невозможно. Нельзя звонить Галицкому каждый раз, когда на кражу попался заслуженный человек, пожилой, важный в обществе или еще какой-нибудь другой. Единственный возможный порядок работы – это вызывать полицию всегда и независимо ни от чего. Да, всех в полицию, да, и ветеранов тоже, да, и инвалидов, да, и многодетных матерей, да, и сирот. Всех без исключения надо сдавать в полицию, если они попались на воровстве.
К Максиму Кацу у Павла Синко возник только один вопрос.
Мне крайне интересно, почему формулу «закон един для всех» полицаи показывают на примере 81-летней беспомощной блокадницы, а не на чиновниках.
Владимир Терехов добавил.
«Подумаешь, блокадница, закон один для всех, красть нехорошо, – подумал Сердюков, мельком просматривая новостную ленту.
В четверг утром все эти дискуссии сошли на нет. Как свидетельствовала видеозапись, изъятая из магазина, Рауза Галимова никакого масла не воровала. Она просто не заметила его под сумкой и тут же предложила рассчитаться, но сотрудники магазина уже вызвали наряд полиции. Юрий Пронько резюмировал.
Обвинение испарилось, человека больше нет. Каково ментам и директору магазина, которые прикончили блокадницу? Как они с этим спят? Почему спит общество, каждый из нас? Черствость, безразличие, выборочное соблюдение закона, когда за три пачки масла смерть – за разворованные миллиарды административное порицание. Все это наше отечество, где мантрами чиновников при всеобщем стадном одобрямс воплощена парадигма «человек – пыль», а государство – мерило годливости.
Лев Рубинштейн подвел официальные итоги дела.
Бабушка-блокадница посмертно реабилитирована, справедливость восстановлена. Партия находит в себе силы и мужество не только признавать, но и исправлять допущенные ошибки. Ленинские нормы правосудия и партийной жизни восстановлены. А с клеветниками и очернителями наших побед и достижений мы поговорим отдельно.
По факту смерти Раузы Галимовой возбуждено уголовное дело. Иван Давыдов логично предположил, что накажут в итоге главного виноватого – сливочное масло. Просто запретят.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. И еще один сюжет, который обсуждался на этой неделе в блогах. Некоторых комментаторов из России возмутили фотографии, сделанные на церемонии в Освенциме в день 70-летия освобождения нацистского концлагеря. Они разглядели на груди бывшего узника лагеря Игоря Малицкого желто-синюю украинскую ленточку. Дедушка не в курсе, что ему повесили. А нафига у узника на фото хохлятская ленточка на одежде, пишут блогеры. Харьковский профессор Игорь Малицкий родился в 1925 году. В 1938 его отца, командарма Красной армии, расстреляли. В войну Игорь попал в плен и прошел 4 немецких концлагеря – Терезин, Освенцим, Маутхаузен, Линц-3. Игорю Федоровичу 90 лет, но он продолжает преподавать. На церемониях в Освенциме он беседовал с президентом своей страны Петром Порошенко. Вот что рассказал мне Игорь Малицкий.
Игорь Федорович, вы пережили самую страшную войну в истории человечества. Сейчас даже вполне уравновешенные эксперты говорят о том, что есть опасность новой большой войны, даже с применением ядерного оружия. Вы считаете, что эти опасения обоснованы или такого быть не может?
Конечно. Значит, войну легко, вот закончить ее трудно. Кто-то мне там спрашивал, когда кончится война. Я сказал, когда у обоих президентов, российского и украинского, повернутся в правильном направлении мозги, тогда она и закончится. А если будет в одного туда, в другого туда, то она никогда не закончится просто. А может закончиться расколом не стран, а всю Земли, как планеты. Ну, я как вижу, наш президент больше склонен и добивается того, что мир. А как тот думает, я же не могу сказать. Пускай россияне скажут, как он думает.
Трудно же было представить, что война эта начнется. Еще год назад невозможно было такое вообразить. Кто виноват в том, что это произошло?
Виновных будут искать историки. Виноваты во многом и наши. Очень. И довоевалися, что Крым сдал и так, тьфу, и нема. По примеру, давай поднимать и Донецк. Ну, это потом уже пошло. Конечно, россиянам хотелось бы или хотят пробить дорогу из России в Крым через сушу. Это страшное дело.
Вы считаете, что была возможность не отдавать Крым?
Конечно, была. Не отдавать и решать этот вопрос не болтовней, простой. Ну, как это я не могу себе представить? Не могу. А Крым, окруженный морем, и где было войск больше? У кого, вернее, было больше войск в том же Крыму, как в Брестской крепости, да? Так Брестская крепость 2 месяца держалась против целых дивизий немецких и не сдалась без боя. Ну, конечно, крови я не хотел бы и не хочу. Но взяли они с пугом, так нужно было пугать тоже как-то. Пускай бы думали, на то они взяли власть, чтобы думать головой. И не довести, конечно, до такого, до Третьей мировой.
А вы думаете, что можно сейчас вернуть Крым?
Некоторые, может, они и знают, они хотят сказать, а может, и не знают. Чему Крым стал украинским, вышел в Украинскую Радянскую Республику? Чему? Хрущев подарил. Да он был, как говорят, ярмом на шее у всего Советского Союза. С цей Крим. Води нема, засухи, дотації і тому подобне. Ну, я не скажу, що він дуже умна людина, але все-таки задуму. А може це і з підсказкою було? Давайте, хай воно входить в українську. Як він війшов в українську, зразу зробили канал Дніпро-Крим, воду провели, поробили там, що треба. Крим став оживати і жити. От це і зробили з точки зрення економіки. Хоч би вони знали, що таке економіка, оті, що там сидять. От я й кажу, Крим, а тоді ж, як закінчилася Вторая мировая війна, було ж рішення о том, що все, хватить воювати. От ті границі, які є, от ті границі і оставить. Так і делайте, не трогайте. А то, що... Понимаете, я вот это моя умозаключение. Не приняли эту власть. И многие здесь на Украине не приняли эту власть, которая пришла к власти. И в России в особенности. Но, ребята, давайте мы будем решать дома в себя сами. Будем голосовать еще раз, будем возмущаться, может переизбирать и так далее. Но не лезьте, не надо этого делать, не надо возбуждать народ. Даже в стране.
Игорь Федорович, а если бы вы встретили там Путина, он не приехал, но если бы вы с ним смогли поговорить так, как с вашим президентом Порошенко, что бы вы ему сказали?
Во-первых, отдать Крым. Не отдать, как мы отдали, а просто сказать, что это была ошибка, и вывести свои войска оттуда. А им нечего уговаривать. Им нужно только дать указание, и там все это прекратится со своей стороны. Это не думают они, вступая в этот самую драку между собой. Я привожу пример, как два козла, это из сказки, по-моему, там Алёнушка, что ли, на переправе этой самой через речку, не уступали друг другу, били сказать, пока оба свалились туда в воду. Вот у нас происходит такая штука.
Говорил профессор Игорь Федорович Малицкий, бывший узник Освенцима. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 5 февраля в Петербурге на 88-м году жизни умер писатель Борис Иванов. Я хорошо знал Бориса Ивановича, мы познакомились благодаря любви к запрещенной тогда в СССР литературе. В огромной библиотеке Бориса Иванова можно было найти все, но главное, что он сам в мрачные брежневские и андроповские годы смог объединить подпольных ленинградских писателей и много лет издавал машинописный журнал «Часы», который был в миллион раз интересней советских литературных журналов. Борис Иванов был человеком отважным, в одиночку противостоявшим огромной машине подавления. Благодаря таким людям, как он, она в конце концов сломалась. Слово нашему петербургскому корреспонденту Татьяне Вольской.
Борис Иванов родился в Ленинграде в 1928 году. По окончании ремесленного училища работал токарем, буровым мастером в геологической партии. Отслужив в армии, поступил на факультет журналистики Ленинградского университета. Печатался в маленьких газетах. Его первая книга, сборник рассказов «Дверь остается открытой», вышла в 1965 году. А в 1968 официальная карьера Бориса Иванова закончилась. Он был уволен с работы и исключен из партии за то, что подписал коллективное письмо против суда над Александром Гинзбургом, Юрием Голландсковым и другими правозащитниками. После этого ему пришлось работать матросом, оператором котельной, сторожем. Литературный критик Никита Елисеев считает Бориса Иванова большим писателем.
Я читал и его повесть, которая была самоиздатская, «Подонок». Это одна из лучших повестей о 60-х годах и о 60-никах. Я читал его повести «Блокадные». Опять же, это одни из лучших блокадных повестей. Они написаны на, как ни страшно это сказать, живом материале, поскольку Борис Иванов был как раз блокадным мальчиком, то есть человеком, который весь этот ужас пережил. И очень точно его зафиксировал, и страшно, и человечно в то же время. Я читал его военные повести, которые он написал после того, как он поработал в районной газете и пообщался с людьми, которые были в оккупации и воевали. И я считаю, опять же, что это одни из лучших повестей о войне.
Борис Иванов был не только писателем, но и литературным деятелем. С 1976 по 90-й год выходил созданный им и правозащитницей Юлией Вознесенской самоиздатский литературный журнал «Часы». В 1978 году Борис Иванов вместе с несколькими другими литераторами основал неофициальную литературную премию Андрея Белого.
Мне пришлось с ним пообщаться, когда я был некоторое время в жюри Андрея Белого премии, и я был потрясен его удивительными организаторскими способностями, его покоем, его мудростью. Он же был одним из создателей ленинградского андерграунда. Если бы не он, вряд ли бы столько продержался ленинградский андерграунд. И клуб 81 был его детищем. Тот клуб, через который, в общем, андерграундники и самоиздатчики сделали попытку ворваться в официальную культуру. И поразительно в нем было то, что он был абсолютно бескорыстный человек. При его деловых качествах жить в такой норе, какой он жил, на высочайшем этаже, на который подниматься надо было как в гору, без лифта, в маленькой комнатке.
По мнению Никиты Елисеева, в лице Бориса Иванова редким образом совместился хороший писатель, хороший человек и хороший дипломат. После падения коммунистического режима Борис Иванов много и последовательно занимался историей непоцензурной литературы, организовывал конференции и семинары, был составителем сборника «Самиздат», автором истории ленинградской непоцензурной литературы, проектов литературной энциклопедии «Самиздат Ленинграда» и трехтомной серии «Коллекция писателей». Петербургская проза. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «Итоги недели» Радио Свобода подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.